Доброе утро. Отлично. Ну, так и по традиции мы можем начать с какого-нибудь стороннего вопросика, если есть разобрать. Простите, что я не всегда могу вам дать ответ. Но все-таки, если что-то... Очень продвинутые вопросы задают, слава богу.
Да, есть доброе утро. Есть такой вопрос. Искоргеры читают или нет?
Как бы во что ты ему не за кого читать, если только не дай бог, он потерял детей. То есть тут не то, что дело, что Гера, просто что у него действительно как бы нету, ну, родители не связаны так с ним. Я думаю, что на самом деле, я не думаю, что это есть какой-то запрет. Просто формально, ну, как бы родители его обычно, Гера, они же иноверцы, и как бы там, ну, нету смысла в этом. То есть это все, они не принадлежат к этой системе, как все это работает, да, с упокоением души, с какими-то вещами, как с евреями это происходит. У них это как-то по-другому, и поэтому я думаю, что паштут как бы нечего Геру делать там. Ну, и вскоре то, что я знаю на практике, что даже Гера не... Вот. Но если кому-то хочется прочитать Искор, вспомнится. Даже я не помню просто какой нусах. У меня нет перед собой сейчас текста. Просто если там нусах какой-то, что ну, там среди душ Израиля, что-нибудь такое, так как бы это неудобно говорить. Может быть, просто остаться и просто помолиться Всевышнему своими словами за покой души покойного родителя, если он был достойным человеком и так далее, я не вижу в этом проблем, как они есть. Ну вот я с вами мои мысли говорю. Не видел Алохи.
Спасибо. Еще один вопрос. Когда получается, что за здоровье читает Гера своих родителей?
За здоровье я слышал, что нету никакого запрета помолиться, попросить здоровья для своих родителей, это совершенно нормально. Просто он, опять же, своими словами какими-то, потому что нусах, которые есть в молитвеннике, та формулировка просьбы, когда там упоминается, что это среди душ Израиля и так далее, это не подходит просто. И, ну, пользы не будет душе человека и его здоровью, если за него просят неправильным способом. Нужно просто своими словами попросить. Всевышний он все слышит, все видит. И никаких проблем попросить его, чтобы, ну, если, да, опять же, достойные какие-то родители, и Гер их любит, и бекешер с ними, и все. И я думаю, что это часть уважения к родителям, которую, кстати, Геру заповедано, чтобы он проявлял. Так что это не...
А есть еще такой вопрос. Какое отношение к, если к компоту и к варенью, которые сварены, ну, родителями, например, которые, как бы, они не евреи?
О, тут уже уходите в целую область. Еда, приготовленная не евреями, в принципе, тут даже не важно, да, важно, что люди, которые не соблюдают Тору, и тем более, да, и тем более, которые иноверцы, в принципе, тут никак не поможет нам то, что это наши родители или родственники, еще какие-то, ну, просто никак не поможет, тут надо знать. Прежде всего, правило такое, что та еда, которая... То есть тут есть, я бы сказал, во-первых, две системы, которые надо все время мыслить в двух системах. Первая система – это, в принципе, кашрут как бы обычный. Да, как ты можешь полагаться, что они туда положили, не положили, в какой посуде они сделали, не сделали. Это отдельная проблема, которую решать непросто, особенно если они готовят не при нас. Мы не можем полагаться, в какую посуду они это положили, что они туда еще добавили. Известны истории всякие про то, как люди полагались, думали, что ну, человек проверенный и знает, что нам надо, и все, и заботится. Какой-то был там работник, не помню, или работница, скорее работница, наверное, домработница была у какого-то человека. Причем это какие-то известные, понимаю, люди были, что это стало известной историей. Работала, не помню, где это происходило, в какой стране даже, наверное, где-то там за границей скорее, что были там всякие еврейские домработницы у евреев. И действительно, среди них часто бывало так, в принципе, как было и раньше, да, даже когда было рабство. В принципе, рабство это же было у нормальных людей. Рабы просто жили как члены семьи. Нет там какие-то угнетенные, все время их бьют, я не знаю, унижают, а просто как члены семьи, которые занимаются определенными вещами. Да, и как, так же, как потом в русском мире, мы знаем, там жили няни какие-нибудь, гувернантки, еще что-нибудь такое в семье. И были как члены семьи фактически со своими какими-то функциями определенными. Так и здесь я понимаю, что до недавнего времени было много такого, что в семьях работали работники, евреи, не евреи. Может быть, в чем-то даже было удобнее, что были не евреи, именно их держали. Может быть, потому что в субботу там они иногда могут что-то сделать. Это тоже не так просто, что можно пользоваться тем же, не сделать, но что-то, что действительно можно полагаться на то, что мудрецы не запретили, чтобы они сделали, так это может быть удобно. Так или иначе, была история. Была вот такая работница, очень преданная, очень хорошая, действительно и добрая, которая знала, что евреям нужно, которая прямо стала частью их мира фактически. Да, и все, все они полагались на нее закрытыми глазами, знали, что она проследит, там, не знаю, чтобы детей цицит были надеты, еще что-нибудь. Ну, я уже... Да, то есть такая прямо чудесная работница, да, хорошая женщина такая добрая. И прошло какое-то время, я уже не помню, что она состарилась или что-то там, в общем, она увольнялась от них. И напоследок каким-то образом вдруг выяснилось, почему чонт, который она готовила им на субботу, был такой невероятно вкусный. Такой, как у других людей, все-таки вот не получался настолько вкусный. Она раскрыла свой секрет простой. Я, говорит, хотела, чтобы вам было вкуснее. Я вам немножечко масла добавляла. Сливочного. Понимаете? Доброта, действительно, сама доброта, хорошие намерения. Она знала, что евреев там свои бзики, если она им скажет, они не разрешат. Так она тихонечко сама это делала от доброты сердца, чтобы они вкусно кушали. И радовалась, как они наслаждаются и видят, какой прекрасный мечет. Понимаете, в этом вот фокус, в том-то и дело, что даже родные и близкие люди, как раз они могут, да, что называется, ложь во спасение, такие всякие, они могут вас обмануть с лучшими намерениями, да, они понимают, что у вас какая-то криза пошла, надеются, что это пройдет скоро, и это тоже все, думаю, проходили, кто приходил к иудаизму в зрелом возрасте, родные смотрят так сначала, некоторые с интересом, другие так с осуждением, третьи с немножко это, и все считают, что это временно, и надеются, что это пройдет скоро. Потом видят, что не проходит, но думают, ну беда, на что ж делать, человек такой уже. И тем не менее, полагаться на то, что они будут все делать по вашим правилам, если они совершенно не верят и не понимают, что эти правила имеют какой-то смысл, мы не можем. Но, предположим, мы с вами каким-то образом эту проблему решили. Они готовят в нашем присутствии, мы видим, какую посуду они взяли, какие продукты они взяли. Все, мы даже яйца мы там проверили, не знаю, муку просеяли, еще какие-то вещи надо же знать, да, чтобы все было как следует. Но даже если, предположим, мы это сделали, кстати, я боюсь это сказать, чтобы люди не начали полагаться еще на какие-то разрешения, но на всякий случай скажу, что если, скажем, в Израиле, где яйца в основном, они без крови, и мука, она в основном совершенно нормальная и без того, чтобы ее просеяли, если они этого не сделали, это еще не... То есть, конечно, мы не стали бы такое просто кушать, может быть. Ну, то есть, я думаю, да, мы не стали бы такое кушать. Но что, если это сделали родственники, которые обидятся, что мы не будем кушать? Из-за этого отказываться это кушать нельзя. Но давайте посмотрим, какие у нас есть еще. Значит, во-первых, как я сказал, система кашрута, она должна быть под нашим наблюдением, и нельзя полагаться, что они все сделали кошерно, если мы не видели. Но даже если мы видели все, есть еще одна проблема. Когда иноверцы готовят еду, еврею некоторые виды еды, так же как вино, хлеб, с хлебом у нас есть разрешение определенное, если нет другого хлеба и так далее, с хлебом чуть-чуть проще, но вино, скажем, которое трогал иноверец, и какие-то виды готовой пищи еврею не разрешается кушать. Теперь как можно сделать, чтобы это разрешалось? Во-первых, еврей может зажечь огонь. Если он зажег огонь, скорее всего, это уже еда будет считаться, что он принял участие в ее готовке, это он приготовил. Во-вторых, есть виды еды, которые не попадают на стол к царям. То есть давайте подумаем, какая-нибудь... Сейчас что в голову так не приходит. Какие-то простые какие-то виды, вот, может быть, каша какая-нибудь. То есть то, что царю на стол не подадут. Не такое простецкое, да, простонародное какое-то блюдо. Я боюсь вам сказать конкретный пример, потому что я не уверен. Но это можно уточнить. Во всяком случае, те блюда, которые не должны попадать на стол к царям, на них нет запрета, чтобы их готовили иноверцы, и еврей может кушать. Опять же, при соблюдении условия первого, что там все проследили с кашрутом. Понятно, что если они нарезали просто холодный салат из каких-то продуктов, которые сами по себе готовы были и кошерные под нашим наблюдением, или что-то, это не вопрос. Это не проблема, опять же, при соблюдении условий, что мы знаем, что там попало и что не попало. Но если они варят какую-то еду, скажем... А еще одно разрешение есть, что если даже это блюдо получилось очень такое почтенное, которое может пойти на стол к царю, но если сам продукт, который они приготовили, можно было бы с тем же успехом есть и без того, чтобы его готовили, то тоже их готовка не запрещает для нас, что, например, позволяет нам попить у них чаю с вареньем. Да, яблоки, да все фрукты фактически, я сказал бы, кроме айвы. С айвой я бы был осторожнее, по-моему, она не годится для еды просто так. А так все эти яблоки, абрикосы, персики, я не знаю, это клубника и прочее, это все варенье, это все естся прекрасно, с большим удовольствием в сыром виде. Поэтому варенье из этого. Но что? Опять же, если они варят варенье, мы должны знать, в какой посуде они его варили. Хотя, опять же, постфактум, если они варили это в посуде, в которой сутки последние ничего не было, ни кошерного, то постфактум мы можем покушать это. Постфактум, да, нельзя это лихатхила позволять это и говорить, что мы на это согласны. Но если это произошло, то мы можем это покушать. Большая проблема с червяками. Например, клубника – это большая проблема. В клубнике просто в Израиле, как минимум, считается, что это, ну, точно так же, как, скажем, среднестатистическое яблоко, обычно оно без червей, вот так же среднестатистическая клубничка, она да, с червями. Причем какие в ней черви? Они хитрые. Они имеют внешний вид точно такой же, как косточка ее. Поэтому если вы будете рассматривать клубнику без лупы и не особенно внимательно, просто вы так посмотрите, вы увидите абсолютно чистую, свежую, сочненькую, красивенькую клубничку. Но вы можете уверенно быть статистически, что одна из косточек, которую вы там видите, она на самом деле притворяется косточкой. Это жучок. И мы знаем, что Тура очень строго смотрит, чтобы еврей не скушал такого жучка. Несколько запретов сразу нарушаются Торы. Представьте себе, съесть такой размером со спичный коробок кусок свинины, который многие евреи под страхом смерти не захотят есть, даже кто ничего не соблюдает, как свинину. Это нарушение одного запрета Торы. Съесть малюсенького жучка вот такого, если вас съели целиком, это как минимум нарушить 5 запретов Торы сразу. Так устроено, так Талмуд объясняет, там несколько из стихов Торы, которые по-разному говорят об одном и том же и добавляют запрет на запрет. И так получается, что человек, когда съел жучка, он нарушил гораздо больше запретов, чем когда съел кусок свинины, как ни странно. Тем не менее, с этим люди почему-то говорят, да нет, все нормально, да что там, повыдумывали какие-то. Это не повыдумывали, это очень серьезная проблема. Опять, те, кто живут в других странах, пусть спросят у местных знатоков, потому что в каждой стране есть своя специфика, где-то, может быть, действительно в определенных видах фруктов вообще считается, что жуков нет. Там, где считается, что их нет, так можно, наверное, полагаться на то, что их нет. Там, где считается, что они есть, надо все-таки, чтобы было проверено, иначе у нас будет проблемка это есть. Что можно сделать? Например, сделать не варенье, а как его? Как это называется? Джем, что ли? То есть, когда фрукты перемалываются абсолютно в гомогенное состояние. Это то, что, кстати, бадац в Израиле делают с клубничными. Вы не увидите в бадац каких-то продуктов из клубники, где будут цельные куски клубники. У них нет сил сидеть ее чистить ножиком вот так. Да, они поэтому просто-напросто не ставят свои кашруты на те вещи, которые делаются из цельной клубники. Где они могут поставить кашрут? Где клубнику перемололи полностью. А тут работает закон интересно так, что если перемололи полностью продукт, и там даже было что-то запрещенное, но поскольку оно было запрещенное, только если бы мы его ели целиком, а так, если его перемололи, его уже как бы и нет, от него только вкус остался. А вкус этот, во-первых, не чувствуется, во-вторых, тут важна эта деталь, во-вторых, этот вкус неприятный, если бы мы его даже и почувствовали. По этим причинам это позволяется. Если перемололи полностью, то нет запрета это кушать. Да, считай, что нету там ничего. Вот какие-то такие общие. Это я буквально на кончике вилки вам дам, да, тут много чего надо изучать и смотреть, что кушать, если наши родные какие-то есть иноверцы, надо посмотреть, что мы можем у них кушать, и что нет. Конечно, максимально вежливо, максимально пытаться не обижать и все. Но, в принципе, если человек серьезно настроен, мне кажется, все относятся к этому с пониманием, потому что никто, например, не обижается на то, что у человека есть диета. Кто-то сел на, не знаю, безуглеводную диету. Пришел, а ему бабушка испекла пирожные. Такие пирожные испекла, что просто там вся округа в очереди стоит, чтобы попробовать их. А он говорит: прости, у меня безуглеводная диета, я сейчас не могу ничего, ни крошки хлебушка, ни пирожного, ничего взять. Она поймет, она расстроится, может быть, но она поймет. Она в любом случае не обидится, она поймет, что это у него сейчас какие-то лечебные процедуры, все, она поймет, что это не связано с ней. На кашрут многие обижаются, потому что они говорят, как бы ты меня считаешь каким-то непригодным, да, что я тебе приготовил, и ты мне вот не хочешь у меня есть. Это обижает людей. Поэтому надо как-то, если уж мы вынуждены отказываться, понятно, что надо проконсультироваться еще лучше с опытными раввинами, потому что какие-то есть вещи, которые даже если лихатхила, даже если правильно было бы для нас их не есть, но если хотя бы постфактум алаха считает их минимально кошерными, для того, чтобы не обижать людей, не создавать конфликтов, позволяется их покушать. Это надо четко знать, какие вещи да, какие нет. Потому что там, где есть нарушение Торы, мы никуда не можем сдвинуться, мы не можем это есть, и все. И там, где мы все-таки вынуждены отказаться, то если уже нельзя ускользнуть просто, что я там на минутку, я там сыт, или что, я не хочу, я там это не люблю, если эти отговорки не помогут, то значит сказать, что, простите, вот эта вещь, она... У меня специальная диета, да, называется кашрут. И вот конкретные такие вот вещи, они не подходят к ней. Ну, это обычно люди как-то понимают. Зваташем.
Да, спасибо.
Ну что ж, тогда и чуть-чуть попробуем продвинуться в нашем материале. Хотя, вы знаете, я вопросам всегда рад. Любой, какой есть, задавайте. Итак, я же вам должен показать. Я вам сейчас покажу экран. Ой. И мы с вами на заповеди номер 63. Интересно, что вы как раз спросили про геров сегодня. А у нас как раз заповедь. Наконец мы оставили, хотя бы временно мы оставили линейку заповедей, связанных с судьями. Мы как-то чувствовали себя немножко отстраненно. Мы там, куда нам быть судьями где-то, да? Но мы познакомились с многими вопросами, да? Изучая то, что судьи должны относиться как к разным делам. Здесь у нас заповедь, уже касающаяся любого человека. Нельзя обижать гера, нельзя обижать того, кто пришел и принял иудаизм. Сейчас мы говорим про обижать его словами. Есть отдельная заповедь. Не обижать его, но то, что просто называется обижать по-русски. Да, нельзя говорить ему какие-то неприятные вещи, нельзя унижать его, нельзя позорить его. Интересно, что... Давайте вот начнем читать, и тут сейчас посмотрим. «Немнану миллионот гера филби дворим». Да, даже просто словами нельзя его обижать. «Ву хадмина умес изгаер в них нас бедатейн». То есть человек из каких-то народов любых, который пришел и принял еврейскую веру и стал теперь фактически одним из еврейского народа. «Асурлы вазото афилу дворим». Нельзя даже словами его как-то опозорить, как сказано в книге Шмот, «Вегер лотоне» – «Не обижай празелита». «Виафал пишану музгарим безебе Исраэль», хотя нам есть такая же заповедь и про еврея. Конечно, никакого еврея своего брата нельзя обижать. Ну, я бы сказал, вообще не стоит никого обижать. Но заповедь, запрет конкретно Торы, касается наших братьев, да, нельзя своего брата обижать, нельзя говорить ему даже просто вещи, которые будут ему неприятно слушать, если, конечно, нет какой-то другой у нас заповеди, скажем, упрекнуть его, что он неплохо себя ведет, и в этом тогда польза от этого будет больше, чем то, что ему неприятно. Но просто говорить ему вот ради того, чтобы уесть, знаете, такое слово чудесное, уесть его, да, как-то люди сегодня очень, многие специализируются на этом, как бы это так острее, побольнее кольнуть человека, что-нибудь такое вернуть, и он почувствует себя разбитым, раздавленным. Это все нельзя в принципе, да. А тем более это нельзя геру, то есть Тора добавила вторую заповедь, второй запрет. Если человек обидел обычного еврея, он нарушил запрет один. Если он обидел геру, он нарушил два запрета. Посмотрите, кстати, на намек, который мой учитель сделал сверху. Видите на картинке самых гимнов, 63-я заповедь, своль гер. Своль – это, можно сказать, на современном языке терпи, да, или тащи, да, то есть сабаль – это грузчик, да, лисболь – это терпеть, что здесь имеется в виду. То есть живи с ним, и иногда приходится терпеть. Вы же понимаете, это само по себе важно заметить, что заповедь не обижать других, она касается не только тех ситуаций, когда эти другие – это какие-то идеальные люди, ангелы, которые целый день сидят, учат Торы, разговаривают с нами всегда вежливо, с улыбкой, деликатные, добрые, помогающие люди. Но какой же последний подлец будет хотеть обижать таких людей? Конечно, не про это речь. Если бы все люди были такие, не нужно было бы такая заповедь. Но вы знаете, бывает, что люди иногда, даже хорошие люди иногда могут повести себя как-то неприятно, сказать нам что-то тоже неприятное, сделать что-то неприятное, каким-то образом нас раздражать, каким-то своей глупостью или назойливостью, или там привычками какими-то вредными, или там, я не знаю, ботинки снял, и воздух прямо весь заблагоухал, еще что-нибудь. Много вещей люди иногда делают, что нас просто начинает загораться у нас эти красные лампочки внутри головы. Вот тут и вступает в дело эта самая заповедь. Когда нам очень хочется сказать ему что-то неприятное, что-то обидное, мы должны от этого удержаться. Опять повторюсь, если это не то, что мы обязаны его упрекнуть по Торе, что он делает какое-то нарушение, или где он нас обижает, мы можем ему сказать, опять же, не обижая его в ответ, а сказать ему: смотри, ты делаешь мне неприятно. Зачем ты мне так делаешь? Да, если он что-то делает против нас, то тоже нас другая заповедь учит не молчать, не копить в себе злобу, а сказать ему, что он делает не так, он, может быть, даже не понимает. Да, это в этом смысл упрека, в принципе, и смысл таких вот заповедей. Что иногда человек сам по себе не замечает, что он делает. Он привык каким-то образом общаться, разговаривать и что-то делать, и он иногда до него не доходит, что он делает другим больно и неприятно. Если ему об этом деликатно сказать, то большинство людей скажут: ах, да, я как-то не заметил, простите, я постараюсь, больше не буду, и что-то в себе будет менять. Понимаете? Но ни в коем случае нельзя обижать человека, даже если он вас обижает, обижать его в ответ нельзя. Опять защищаться, когда нас атакуют, мы можем защищаться способами нам доступными. Да, но мы говорим сейчас просто, что человек делает что-то неприятное, без злого умысла, нельзя его обижать. И тем более, вот здесь второй запрет добавила Тора для гера. И он говорит, несмотря на то, что уже для обычного еврея есть этот запрет, а гер же стал как обычный еврей, зэки ваншних нас бы до тайной руки Израиля, он говорит, он же стал уже обычным как бы представителем еврейского народа. Госифа кату в лану азаразу. Добавила специальную, Тора добавила относительно него специальный запрет. Гамних пыла азгара алав Дикси вло тону ото памахеры. Да, и написано специально в книге Вайкра: не обижайте его, лефиши иньяна она элав кровают терми бейсрея. Почему? Он здесь замечает. Почему Тора так старается? Зачем добавить нам второй запрет? Потому что обидеть гера гораздо легче, чем еврея. Когда вы обижаете еврея обычного, среднестатистического, есть у него какие-то родственники, какие-то друзья, да, какое-то окружение человека, которое может с обидчика потребовать. Иногда бывает сам человек деликатный или нежный, или трусливый, или еще что-то, и он сам не сможет, ну, как бы взыскать свою обиду. Он просто сгорбится и уйдет молча плакать в уголок. Но придут какие-то его близкие и скажут: ты зачем обижаешь моего родного? И обидчик как бы еще подумает, да, может быть, два раза, прежде чем его обидеть. А у Гера ведь нету никого. Настоящий Гер, который пришел, да, это не то, что сегодня часто бывает, что Геры бывают из смешанных семей, там у него есть родные евреи полно и так далее, просто у него там бабушка была русская, да, и поэтому он делал Гиюр. Это немножко другая ситуация, но номинально Аллаха поделила вот так, потому что когда он приходит из другого народа человек, и зачастую бывает так, сегодня тоже это часто не так, бывает, что и родители не евреи тоже вместе с человеком, они понимают его, это стремление к иудаизму, и даже поддерживают, и все, я тоже знаю такие случаи, и как-то они хранят связи, и все. Но все-таки, раньше-то это было точно так, Гер уходил от своего народа, это было все, он рвал полностью. Родители не понимали, это куда ты там к этим евреям идешь, что тебе там с ними делать. То есть у него не оставалось связи ни с кем. Он получался, как будто вот он сейчас свалился с Луны, новый человек здесь. У него нет ни родных, ни знакомых, ни друзей, некому за него вступиться. Поэтому такого человека обидеть легко. То есть ему гораздо чувствительнее любая обида, которую он слышит. Он ведь понимает, что некому за него заступиться, и поэтому ему это все больнее и тяжелее, и поэтому Тора следит, чтобы еще сильнее она следит, чтобы евреи не нарушали этого. Ки Исраэль яшло гоялим, да, что-то в имелбоно, то, что я сказал. Есть у него близкие, которые могут взыскать за его, да, обиду. От тама хербо еще одна причина есть, не очень приятная говорить, тем более Гера, может быть, ее не очень приятно было бы слышать, но это тоже причина, которую надо учитывать. Шиеш хашашбо шилоях зорлы суроми каз обезьянот. Если человека будут слишком сильно обижать и унижать, и позорить в еврейском обществе, Гер может подумать, а зачем я пришел к этим евреям? Хорошо, я убедился, что есть Всевышний, я хочу ему служить, но среди такого народа, который вот так себя ведет со мной, не хочу я быть, и уйдет обратно. Уйдет обратно, вернется к своим родственникам и начнет там снова, может быть, по привычке, или как-то его там потихоньку приучат, или кланяться идолам, и в любом случае перестанет соблюдать Тору. А ведь он уже еврей, обратного поворота нет. Если бы еще можно было уйти, ну, скажем, ну, он уйдет, тоже плохо, но это еще было бы не так страшно, но он не может уйти. На самом-то деле он остается евреем, и он будет нарушать кучу заповедей, и все это будет на совести тех, кто его обижал. Тоже опасная вещь. Поэтому сказали бы сифра, что лоту марло эмиша и то веду веды зорова, а вша в них нас-то так же сконцвет шхина. Нельзя Геру говорить, да? Ты посмотри на него. Позавчера он еще там, мы видели его, он там лоб разбивал перед каким-то идолом, а сегодня он уже тут среди еврейского народа, как бы под сенью шхины сидит. Но это еще тоже так звучит слишком утрированно, кто будет такие вещи говорить. Но более реальная ситуация в жизни может быть, когда Гер пытается кому-то сделать замечание. И он имеет право, если он видит, что кто-то делает неправильное что-то, он должен даже, да, как любой еврей, должен сказать человеку деликатно, да, ну как-то смотри, прости, но ты вот здесь ведешь себя неправильно. А тот в ответ, к сожалению, мы знаем, способен сказать, а ты кто такой мне говорит? Ты посмотри на него, сам свинину лопал позавчера. А сегодня он мне приходит и говорит, что вот этот кашрут плохой, что я тут покупаю. Да? Это очень как бы легко у человека может сорваться с языка, и про это нас предупреждают, чтобы мы не оступились в этом и не нарушили, потому что это будет ему очень обидно слышать. И это действительно несправедливо на самом деле, потому что какая разница, кем он был позавчера или вчера. Сейчас он пришел к нам, сейчас он достойный еврей, пока он достойный еврей, да, а сейчас он, надо к нему относиться так же, как все. И если он сказал какую-то справедливую вещь, тебе надо признать ее справедливость, а не атаковать его в ответ необоснованными претензиями. И вот это все Тора нам говорит, чтобы мы остерегались в этом. Но, Безрат Ашем, в следующий раз посмотрим на